Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне продолжаем говорить о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее. Ну, в общем, чтобы мы были довольны собой.
Весь сезон мы говорим о навыках будущего. Но мало говорили о самом будущем.
Здесь первое, что лично мне приходит в голову при разговоре о будущем, ну, кроме нейросетей, которые мы в одном из недавних выпусков обсуждали, это, конечно, космос. Ну, потому что, вот я даже улыбаюсь, космос — это такая для меня воплощенная мечта о неком счастливом прогрессивном будущем, где нам, людям, удастся, наверное, когда-нибудь вырваться за пределы родного дома Земли. И это, конечно, звучит сентиментально и романтически, но в это очень хочется, в эту вот мечту все же верить.
А для меня космос — это про любовь. Что-то, с одной стороны, понятное и структурированное, а с другой — совершенно неизвестное, безграничное и страшное. Мысли о космосе вызывают и трепет, и волнение, но больше ощущение себя супермаленькой-маленькой песчинкой в большом-большом мире. Все как с любовью. Ведь когда влюбляешься, как будто падаешь в бездну счастья и неизвестности, предвкушение чего-то важного и судьбоносного.
Ну и чтобы начать подготовку в настоящем, мы решили поговорить о лучших практиках тех, кто изучает и осваивает космос сегодня и буквально живет или тем самым будущим, или мечтами о нем, об астрономах и космонавтах.
И мы рады вновь приветствовать в нашей студии звезду российской астрономии, ученого-астронома Владимира Сурдина. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Добрый день, ребята. Оправдывает этот эпитет только тем меня, что звезд на небе много, все астрономы звезды, ну, я одна из маленьких звездочек.
А вот вы мечтаете о космосе и о будущем в космосе? Или для вас это, как для ученого, что-то такое все-таки несбыточное?
Ну как? Это же моя профессия. Как я могу мечтать о том, чем уже занимаюсь? Мечты – это на будущее. У меня, можно сказать, астрономия и космос уже в прошлом. Я довольно пожилой астроном. И из всех романтических представлений о космосе, которые я только что услышал от вас, конечно, больше всего мне нравится страшное. Потому что это правда страшно. Космос – абсолютно непригодная среда для жизни, очень опасная. И вот эта романтическая эпоха, когда были все увлечены космосом, она уже в прошлом. Она не в будущем, она в прошлом. И, поверьте, теперь космос станет одной из рядовых. Но вот кто сегодня мечтает о покорении Австралии или американского континента? Да никто не мечтает, ну, они давно уже освоены. Когда-то это были такие вот фронтирсы, самые рубежи человечества. А сегодня космос – это просто рабочая площадка, да, для профессионалов, космонавтов, очень бесшабашных, очень хорошо подготовленных инженеров, для астрономов разной степени бесшабашности, но тоже неплохо образованных, и редко, очень редко для туристов. Вот, наверное, в будущем туризм станет более популярной профессией. Космический турист, есть горный туризм, mm-hmm. да, есть подводное плавание, будет космический полет. Только это очень дорого, и почти всегда будет дорого, и доступно для немногих самых бесшабашных миллионеров или даже миллиардеров, типа Илона Маска и прочих. Поэтому давайте о космосе серьезно поговорим. Может ли это быть профессией? Да, работа и изучение. Это разные вещи. Космонавты – это крепкие ребята, иногда крепкие женщины, но чаще все-таки мужчины, потому что женский организм более подвержен разным рискам, от радиации, например, им детей рожать, а это, в общем, лучше не подвергать себя такой опасности. Мужчины идут на риск более спокойно, зная, что все равно пропадать, так уж лучше с музыкой. Нет, конечно. Слава богу, в космосе редко случаются аварии с печальным исходом. Очень мало людей погибло, несмотря на эту крайне рискованную профессию. Но я думаю, среди шахтеров процент гибели выше, чем среди космонавтов. Ну, просто потому, что в космос вкладывается больше, и мы стараемся их как-то обезопасить. Хотя не всегда получается. Но вообще говоря, у астрономов лучше профессия, менее опасная, хотя тоже бывают неприятности. Мы, как правило, работаем в горах, ну, если это у телескопа, наблюдательная астрономия. А в горах всякое бывает. Бывают и жертвы. И даже не жертвы. А представьте, вы работаете рядом с очень большой, тяжелой, напряженной машиной под названием телескоп. Это только школьники думают, что телескоп – это такая трубка на треноге, которую можно взять в руки, да, вынести на балкон и на Луну посмотреть. Нет, телескоп – это сотни, а иногда тысячи тонн металла, холодных газов, например, там минус 200 градусов по Цельсию и так далее. Ты же работаешь в темноте, свет нельзя включать. Иногда прижимает или бьет чем-нибудь по голове, или холодной жидкостью типа азота окатывает. В общем, ну, редко. Ну, в любой профессии бывают неприятности. А романтика? Романтика тоже есть. Во всяком случае, когда ко мне приходят ребята на первый курс МГУ учиться на будущих астрономов, половина из них приходит из романтических побуждений. Ну, как правило, это половина девушки. Мальчики более сконцентрированы на математике, а девочки на «ах, звезды». Но потом оказывается, что девочки учатся более усердно и становятся более, ну, если не более, то не менее качественными учеными, чем те мальчики, которые задачки считали, в олимпиадах побеждали. А потом они говорят: «А, мы это знаем, а, мы это все давно проходили, что там ваш университет?» А выясняется, что в университете надо работать так же прилежно, как в школе, особенно в последних классах. Ну и тут уже разделение идет не на мальчиков и девочек, а на упертых и неупертых, на романтиках и работяг. Любая профессия, надо быть работягой. Романтика ее сопровождает или нет, это дело десятое. Работягой надо быть. Не выиграешь какой-то шанс в жизни, какую-то интересную позицию не займешь. В любой профессии есть конкуренция, и тут, как и в науке, и в любой другой профессии, надо быть все время в напряжении и опережать тех, кто не так заточен, не так талантлив, не так работоспособен, как ты.
В этом сезоне мы говорим о навыках будущего и технологиях, и все сильнее понимаем, будущее уже наступило. А что если у вас есть шанс увидеть, как оно создается, прямо со стартом космической ракеты? Партнер этого выпуска Сбер Первый, премиальный пакет услуг в банке, дающий клиентам привилегии и персональное обслуживание, запустил акцию. До 30 сентября 2025 года новым или действующим клиентам можно оформить накопительное страхование жизни по программам «Формула жизни» или «Почетный резерв» и получить шанс отправиться в тур на Байконур на 5 дней, чтобы своими глазами увидеть запуск ракеты. Накопительное страхование жизни поможет спланировать будущее, зафиксировать доходность, создать финансовый резерв, обеспечить защиту капитала и даже получать регулярные выплаты при выходе на пенсию. Реклама. Лицо, оказывающее услуги, Сберстрахование жизни. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, порядке, сроках и месте их получения на сайте Сберстрахования жизни. Возвращаемся к выпуску.
А станет ли космос чем-то более обыденным не только для профессионалов или дорогостоящих космических туристов? Когда-то ведь у нас и там генеративный искусственный интеллект, который сейчас повсеместно казался чем-то из области фантастики, может быть, и космос как-то нашими усилиями? Или это совсем не та сфера, где такие вот романтические мечты осуществятся в итоге?
Про искусственный интеллект не знаю. Я его недавно проверял на интеллектуальность.
Так.
И как-то не очень хорошо. Не вышло у него совсем уж. Да, то, что мы называем ИИ, это хорошая очень хорошая поисковый браузер. То есть вот он найдет то, что нужно, склеит по правилам грамматики и даже литературного стиля, но он найдет только то, что есть в сети. И он никогда не найдет новую идею. Пока. Пока они рождаются в головах, даже как назвать, я не знаю, романтиков от науки, которые решают перешагнуть через строчки учебника и придумать то, чего еще не было. И оказывается, работает. Вот этого пока интеллект мне искусственно не продемонстрировал. Да и естественно, редко. Я вот сколько... Не, ну правда, по себе сужу. Я вот занимаюсь своей профессией уже 50 лет. 2 или 3 за всю жизнь озарение было, когда в голову приходило то, чего в учебниках не было.
Так это же много.
Да как-то КПД, по-моему, не очень большой.
Кому-то вообще ничего не приходит.
Да.
А тут аж три.
Насчет обыденности космоса есть намек. Намек, даже два намека, я бы сказал, на то, что космос станет более доступным. Ну, я имею в виду полеты в космос. Тут надо, чтобы тебя кто-то в ракету посадил, заплатил за это, если у тебя нет денег. А заплатить надо много. Полет, например, на неделю на МКС для туристов, да не только для любого человека, просто туристы сами платят за космонавтов государство, стоит где-то 65-70 миллионов долларов. Ну, не у каждого такие деньги есть. Да. Значит, надо надеяться на какие-то прорывы. Вот вдруг это станет дешевле. Вдруг вообще, как правило, не бывает, бывает постепенно. Но есть надежда, что, во-первых, Илон Маск и его идеи, даже не сам Маск, это просто он был первопроходцем, а идеи о многократных ракетах, многоразовых, которые можно как автобус, как автомобиль заправил, полетел использовать, они в несколько раз снизят, может, десяток раз, снизят цену полета в космос. Пока такое не произошло, потому что у Маска нет конкурентов. Он бы готов был, но зачем, если снижать цену, а он тут пока монополист. Но к этому идут уже и китайцы, и мы начинаем такие ракеты проектировать. Цены снизятся. Но снизятся они не с десятков, до единиц миллионов долларов. Но все равно дороговато. Это на недельку, да, в отпуск за такие деньги, где их взять. А вот прорыв фантастический нам обещает одна идея, которую еще Константин Циолковский когда-то, ну, он так вскользь говорил, а вот надо бы подумать. Но по-настоящему подумал об этом советский инженер Рацуханов, который в начале 60-х годов, уже 60 лет назад, прям проект предложил космического лифта. Вот это действительно был бы прорыв. Это реально. Летает спутник над Землей, не абы какой, а специальный, который летает в плоскости земного экватора. Таких спутников много. Летает на расстоянии примерно 36 тысяч километров. От поверхности Земли таких тоже много. И вот эта орбита уникальна тем, что спутник по ней делает один оборот за сутки. И Земля один оборот за сутки. Значит, спутник всегда висит над одной точкой земного экватора. Под ним всегда одна и та же территория. Либо море, либо континент. Это значит, что если с него сбросить на Землю канат, этот канат не будет наматываться на Землю, Земля не будет наматывать на него, а он будет всегда натянут и висеть между спутником и Землей. Лифт по этому канату может тебя отправить прямо в космос. Осталось только оплатить расходы на электричество. Мотор у лифта. Мы вот в домах не платим за лифт, ну, потому что там поднимаемся на два десятка метров. Это копейки. Хотя во многих странах, я это видел, заходя в лифт, надо опустить в щель копеечку. Как, ты же пользуешься транспортом, ну, это копеечное дело. Но все равно в Италии, например. А космический лифт – это 36 тысяч километров. Это не так просто. Но можно решить эту задачу двояко. Либо питать этот лифт от городской электросети, как мы квартиры свои питаем, и тогда платить вот за киловатт-часы, как мы платим. Либо вообще поставить на него панель солнечных батарей, и солнышко будет электричество давать. Это был бы вариант, но он не очень хорош, потому что лифту еще надо через атмосферу пробиться, а там могут быть облака, да и панели будут тормозить. Давайте посчитаем, что мы платим за электричество, как дома, по 7 рублей за киловатт-час, как сегодня платят москвичи вот, за свое электричество. Я посчитал.
Так.
Сколько будет стоить билет в космос вот на таком лифте?
Так.
Вы удивитесь, около 30 тысяч рублей.
А.
Это билет, не знаю, из Москвы.
Туда, а это только туда или туда-обратно?
Обратно бесплатно.
А то как-то верблюда садится бесплатно. Что там спуститься, надо заплатить много денег.
30 тысяч, ну это вообще фантастика.
Более того, если два лифта будут рядышком ездить, как у нас в домах там противовес и лифт, да, а тут могут быть два лифта. Тот, который спускается, помогает тому, который поднимается. Одним словом, это билет на самолет. Вот как сегодня мы решаем, а полечу-ка я на Урал или куда-нибудь там даже в Сибирь. Ну и платишь вот несколько десятков тысяч рублей и летишь. Вот так можно улететь или уехать на лифте в космос. Потом там с геостационарной орбиты уже один шаг, и ты полетел дальше. Она так далеко от Земли, что уже притяжения почти нет. Вот это было бы прорывом. Тут бы все Да нет, конечно, не все. Надо предупреждать человека. В космос-то ты попадешь. А что ты там будешь делать? Чем ты будешь дышать? Что ты будешь пить, есть? А радиация тебе не страшна? И вот тогда люди задумаются, а стоит ли в этот космос задешево попадать?
По подписке дадут скафандр. Лифт плюс.
Еще скафандр, да, купи скафандр.
Какое-то черное зеркало просто.
Но это, наверное, будет. Ладно, не каждый желающий, но мы очень многие задачи сегодня решаем в космосе. И прямая телевизионная связь, вот эти тарелки, и прямая связь между кораблями, самолетами, GPS. Ну, GPS-навигатор, ГЛОНАСС-навигатор, это вообще... Жить без этого уже нельзя. Ни одно такси сегодня не поедет по городу, если у него не работает навигатор. Все это космос, но это дорого. И пока это делается в интересах обороны, вот, скажем, навигацию, конечно, военные придумали, а потом ее сказали, ну, ладно, ну, и вы, гражданские, тоже можете за наш счет. Это дорого, а вот когда лифт появится, это будет очень дешево, и даже чего только придумать тогда не удастся. Вот недавно придумали совершенно замечательный коммерческий проект, но очень дешевый. Мне один читатель моих книг и подкастов сделал такой подарок. Прислал электронное письмо. Говорит, вот тут такая штука, я за нее заплатил положенные $30. Можете ей воспользоваться. А что это такое? А это вот что. Группа инженеров запустила на орбиту вокруг Земли маленький спутник. Совсем крошечный, как, не знаю, как портфель большой. Угу. Там два айфона. Они смотрят друг на друга. Ты посылаешь на эту фирму свою фотографию, говоришь, где ты живешь. Когда спутник пролетает над твоей территорией, на экран одного айфона выводится твой фейс, а другой айфон фотографирует это на фоне твоего города, там, деревни и так далее. И тебе вот эту штуку присылают.
А я слышал про это, я думал, это фейк, что это
никакой
не работает,
это не фейк.
Это работает.
Это вот такой селфи на фоне земного шара. За не очень дорого. Я сказал, ну, как-то вот вообще я селфи не увлекаюсь, но у меня есть дочка, внучки, они, наверное, еще из того поколения, которые любят селфи. Я им перекинул эту заявку. У них семейная фотография, а муж, жена и двое детей, мои внуки, на фоне их континента. Прямо в этот момент облачность была, и там трудно угадать, какой континент под облаками. Но они-то знают, и им это было приятно. Вот такой вот мелкий космический бизнес... оправдывает себя, несмотря на то, что дорого летать в космос. А когда станет дешево, там вообще столько идей появится бизнесовых, что даже представить не могу. Кошмар какой-то будет. Для нас, астрономов, закончится эпоха изучения Вселенной с поверхности Земли. Наведешь куда-нибудь телескоп, а тут спутники перед тобой летают.
Вот мы сейчас говорим, на самом деле, мне кажется, про креативное мышление. Тот самый навык будущего, так называемый, о котором у нас был один из выпусков. Вот верно ли я слышу, что креативное мышление – это как раз один из наиболее необходимых навыков для тех, кто хочет работать в космической сфере, будь то астрономия или какие-то другие разработки?
Креативность вряд ли нужна космонавтам. Мы вот все время говорим о двух разных профессиях, да? Космонавт – тот, кто работает в космосе, астроном, тот сидит на Земле и смотрит на все.
Пока
на
что сидит на Земле, как пока, мы выяснили. Пока, это да. Скоро под на лифте.
Космонавты катаются на лифте, да. Так вот, креативность космонавту, я думаю, не нужна. Наоборот даже. Он должен быть хорошо тренированным, ну, почти роботом. Почти роботом без эмоций, потому что он очень напряжен. Ну, если вспомнить, как на нашей орбитальной станции «Мир» пожар случился, а там в этот момент были наши космонавты и гости американские, и, по-моему, француз еще один. Те замерли просто в оцепенении. Наши спокойно кинулись в к огнетушителям, потушили пожар. Они были тренированы как роботов. У них эмоций почти не было на этот счет. Они не испугались, они действовали. Вот это космонавт. Астроном, конечно, не повредит эмоциональность, потому что космос хорош, но тоже надо быть хорошо образованным физиком, механиком, инженером, чтобы за своим оборудованием ухаживать. И в последнюю очередь фантазером. Тут креативность очень редко когда помогает. Ты должен держать себя в рамках науки, в рамках физики, которая говорит, вот это можно, а вот этого вообще нельзя в природе себе представить, законы физики это запрещают. К сожалению, люди сегодня пытаются войти в науку, не оставляя вот эту креативность в стороне, с бортом своей деятельности. Очень часто я письма получаю электронные, где такой общий стиль. Я думаю, или у меня родилась теория, даже люди уже не говорят, гипотеза. Я создал теорию. Мне помогало ИИ, но вот мы вместе с этим ИИ создали такую теорию. А что если черные дыры – это? И дальше начинается такая романтика.
ИИшница.
Хорошо. ИИшница. Надо держать себя в рамках. Но иногда природа подкидывает тебе такие штуки, которые выходят за рамки. Вот недавно мы, я имею в виду всех астрономов мира, открыли черные дыры на краю Вселенной. На краю не в смысле просто далеко, а на краю ее существования. В первые миллионы лет жизни нашей Вселенной обнаружили гигантские черные дыры. Никакая физика их не может объяснить. И вот тут уже надо фантазировать. Тут уже нужно что-то такое, выходить за рамки общепринятого. Конечно, фантазия нужна.
А вот при крепко спаянных, как я услышал, инженерных или научных мозгах, как вот посмотреть на вещи так вот глобально, шире и пофантазировать? Как вот вы включаете эту фантазию? Это навык? Как вот за горизонт этот посмотреть?
Как правило, это хорошее образование, потому что сейчас мы вспомнили одну старую-старую физическую идею, которую еще наши учителя когда-то родили, а потом она забылась за ненадобностью. А идея состояла в том, что огромные черные дыры могли родиться в момент рождения Вселенной. Не так, как мы это себе в последние десятилетия представляли. Умирает звезда, на ее месте маленькая черная дыра остается. И эта черная дыра начинает кушать все, что мимо нее пролетает, и толстеет. А времени не было на этот процесс, если черная дыра родилась, то, вернее, мы ее видим почти сразу же после рождения Вселенной. И мы вспоминаем, наши учителя говорили что-то об этом. Академик Зельдович, Сюняев, Новиков говорили, что в процессе рождения Вселенной некоторые ее части могли не начать расширяться, а остаться сжатыми, и сегодня мы будем их воспринимать как черные дыры. И массы у них могли быть любые. А вспомнили эту идею, сейчас пытаемся ее приложить к тем наблюдениям, которые сделали недавно. Кажется, работает. Видите?
То есть это не фантазия.
Это не фантазия, это хорошее образование.
Надо помнить. Ретромышление как будто
Да, читать старые работы. В старых работах иногда какая-то идея, тогда она не сработала, но мы ее не забыли, и она сегодня подошла как раз к месту.
Интересно.
Это хорошее образование, это просто хорошее образование. Вот то, что дает МГУ, между прочим, я очень часто встречаю людей, сегодня ставших такими богатыми бизнесменами, удачливыми, промышленниками, там, миллиардерами, есть у нас такие. И когда начинаешь говорить, да я физфак МГУ кончаю, а я геофак МГУ кончаю, смотришь, университетское образование, которое в их сегодняшней работе, казалось бы, никакого значения. Ты на географа учился, стал там сегодня производить какие-то трубы для нефтепроводов и так далее. Но хорошее образование, значит, глубокое и широкое. И у тебя в голове много чего когда-то сработает. Может, не сработает никогда. Но вот университет – это значит универсальное, широкое, глубокое образование. И это потом дает выход, даже если ты в науке остался, дает. И даже если ты пошел не в науку, а в какой-то другой бизнес, все равно это сработает.
А от меня тогда вопрос, что делать, если ты уже взрослый человек, у тебя не такое качественное университетское образование, либо оно было хорошее, но ты прошел мимо немножко, ну, чем-то другим занимался, как-то закончил, получил диплом. А что делать, как развиваться, как прокачать себя, как вот, ну, если есть желание все-таки развиваться, расти над собой и постигать этот мир
каким-то образом. Вот люди нас послушали, такие, вот у меня нет такого
образования. Расширять кругозор,
мощного.
Смотреть, пытаться с разных сторон, но при этом нет вот этой опоры в виде хорошего образования. Что делать?
Ограничить поток мусорной информации. Я вот еду в метро и смотрю, что люди на экранах своих телефонов. Вот эти новостные ленты, вот эти вот микро-микро какие-то сюжетики ни о чем. Он через 3 секунды забывается моментально, а время идет, а жизнь истекает. Вот и все. Ограничьте себя от мусора, и тогда...
А чем их заменить? Может быть, есть какие-то книги, которые вы
посоветуете? Ну, у каждого человека есть какой-то интерес, да? Не бывает так, что вообще ничего тебя не интересовало. Так иди в это дело глубже. Не оставайся на поверхности, а просто прочитай что-нибудь интересное, сам попробуй сделать. Главное, не терять время на ерунду.
Глубоко.
Посмотри на небо и подумай, почему небо...
Черное, да. Вот да. Проблема, которую, мимо которой проходит... Ну что, ночь? Потому что ночью? Да, ночью. А там звезды. Ну да, звезды. А что же они нас не освещают? Ну, они хиленькие. Так их же много. Кеплер впервые задумался, а если правда мир наполнен звездами, а они как маленькие солнышки, они же до бесконечности должны наполнять наш мир, и куда бы ни посмотрел, твой взгляд всегда должен упереться в какую-то звезду. Почему же ночью небо не сияет, как поверхность солнца? Вот человек задумался, и это привело к современной космологии. Мы поняли, что Вселенная ограничена в пространстве и во времени, иначе небо бы ночью сияло так же, как и днем. Вот. А какая книга?
«Почему небо темное?»
Вот. Питерский астроном ее написал.
Решетников. Да, Владимир Петрович. Вот если по навыкам разделить, какие нужны астрономам, какие космонавтам? Вот немножко так, если резюмировать. Одни суперкрепкие парни, другие суперумные.
Здоровье. И девушки. Хороший вестибулярный аппарат. Покачайтесь на качелях и сразу поймете, космонавты вас берут или нет. А инженерное образование, причем настоящее инженерное. Вот ты не специалист по вот этой гаечке, а ты общую инженерную подготовку имеешь, которая позволяет и в компьютере разобраться, и в туалете. Там все, там маленькая земля на этой МКС или в любой другой станции. Починить все, разобраться во всем и в оптике. Если что случилось, пример. Аполлон-13, неудачный полет американцев к Луне. По пути к Луне взрыв на ракете, уж там ни о какой посадке на Луну речи быть не может. Слава богу, Луна их своей гравитацией повернула обратно к Земле, и вот они летят. У них там компьютеры. У них все автоматически, а оно все вырубилось. Электричества нет, ничего не работает. И эти парни вспомнили, как моряки с помощью секстанта по звездам прокладывали путь. Надо было к Земле очень точно подлетать, иначе либо сгоришь, либо отпрыгнешь от атмосферы земной и улетишь в космос уже навсегда. И они вот с помощью секстанта, то есть они действительно хорошо образованные ребята. И наши тоже, американцы, ну, любой космонавт, канадские вообще суперкосмонавты. Астроному другое. Ты должен быть хорошим математиком, физиком. Вот. Это главное. Мы изучаем мир за пределами Земли, так же, как его изучают лаборатории физики с помощью математики и физики. Мы просто вышли за пределы Земли, но мы физики.
Если попробовать приземлить, это для обычных людей, которые хотят вот как этими навыками будущего или равняться на астрономов и космонавтов, что бы вы подумали, какие из этих навыков и в обычной жизни пригодятся?
Ну, я как многолетний автор блогов по астрономии скажу сразу. Не слушайте блоги и блогеров, и меня в том числе.
Так, почему?
А потому что у меня около 1 000 000 подписчиков, и я понимаю, на каком уровне надо говорить, чтобы им было не скучно, чтобы была иллюзия понимания или действительно небольшое такое понимание. Это не тот уровень, на котором профессионал должен представлять себе профессию свою. Тот уровень – это хорошие задачники, решать задачи, хорошие учебники – читать настоящие тексты настоящих профессионалов, учебники для школы, для вуза и так далее, просто по восходящей. И каждый раз думать, а этого я еще не знаю. Попробовать решить задачу. О, не получается. Значит, я еще недостаточный профессионал. Ну и участвовать в олимпиадах. Ко мне приходят первокурсники, и я их сразу вот вижу, они распадаются на 2 группы. Те, кто побеждал в астрономических олимпиадах, там всероссийских, международных, крутые ребята. Если они понимают, что это только первый шаг, и надо делать следующие шаги, через 5-6 лет из них такие профессионалы выходят, что их очень трудно оставить в нашей стране. Их разбирают со всех других территорий. Самые крутые обсерватории говорят: к нам, нам такие нужны. Ну, мы обычно отпускаем их, но оставляя на работе у себя. То есть они где-то позицию получают, ну и у нас тоже. Они половину времени там, половину тут, и, так сказать, взаимно обогащают и их, и нас своей работой. Так что Олимпиады попробуйте. Не победил, значит, чего-то у тебя не хватает.
То есть это про любопытство какое-то или про именно жесткое саморазвитие?
Первый шаг – это, конечно, любознательность. Только не оставляйте вот тропинку после первого шага. Идите шаг за шагом. Пробуйте, чего вы еще не умеете, чего вы еще не знаете, что плохо понимаете. И старайтесь это понять. Ну, про языки я не говорю. Сегодня языки программирования и языки народов мира. Даже сейчас непонятно, какие именно. Раньше бы я сказал английский, но теперь китайские ребята так работают, что... Они уже, ну, они публикуются на английском, конечно. Но, в общем, и на китайском тоже надо научиться читать, чтобы из первых рук получать. Что еще? Не знаю, математика, физика.
Представьте этот момент. Вы стоите в степи, чувствуете вибрацию воздуха, и на ваших глазах огромная ракета уносится в небо. Шанс увидеть запуск своими глазами на Байконуре дарит партнер этого выпуска Сбер1. Премиальный пакет услуг в банке, дающий клиентам привилегии персональное обслуживание. До 30 сентября 2025 года новым и действующим клиентам достаточно оформить программу накопительного страхования жизни, формула жизни или почетный резерв и зарегистрировать договор на сайте акции. Десятерых победителей в рамках тура ждет встреча с космонавтом, экскурсия по космодрому, тестирование космической капсулы и дегустация еды в тюбиках, а также гала-ужин после запуска ракеты. Реклама – лицо, оказывающее страховые услуги Сберстрахование жизни. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, порядке, сроках и месте их получения на сайте Сберстрахования жизни. Продолжаем наш разговор с Владимиром Сурдиным.
Рассказали про случай на Мире и про случай с американцами на Аполлоне. Я здесь вижу в контексте как раз навыков, которые мы обсуждали. Это адаптивность, то есть способность быстро приспосабливаться, реагировать на ситуацию, и эмоциональная устойчивость. Их специально этому учат или это надо вот просто таким человеком быть?
Ну, их и отбирают сначала, основываясь на каких-то рекомендациях, каких-то представлениях там начальства. Обычно в космонавты все-таки из летчиков идут. Летчик – это уже человек, а хорошо образованный – это фактически летчик-испытатель, это инженер. И они уже где-то послужили, где-то полетали, есть отзывы их руководителей, их коллег. Это вот первый уровень. Потом их отбирают на разных тестах, это уже внутри космического ведомства, там психологи всякие, неожиданные тесты. Ну, а потом они сами, конечно, понимают, что им предстоит. И у меня несколько таких близких знакомых космонавтов, они все спокойны, доброжелательны, сконцентрированы. В общем, с ними приятно иметь дело.
А они такими родились, как вы думаете, или они такими стали?
И то, и другое. Семья и школа тоже их каким-то образом не испортила. Или, может быть, даже подвигла к этой профессии.
Ну вот вы общаетесь с космонавтами просто. Вот есть ли, например, какой-то, знаете, как говорят, портрет целевой аудитории, условно, когда есть общие черты, да, у какой-то группы людей. Вот есть космонавты. Есть ли у них какие-то общие черты, что-то, что их всех объединяет?
Может быть, начнем с того, что их разделяет. Вот я по своей долгой практике с ними разделил бы их на две части. Космонавты из летчиков и космонавты из инженеров. Сегодня довольно часто... Ну, было два случая, когда из медиков, но это уже не группа, их трудно как-то объединять. А вот из инженеров и из летчиков это четкое разделение. Летчики более серьезные, собранные, сконцентрированные и менее как-то готовы к диалогу. Потому что летчик-истребитель, он один.
Неразговорчивый, вы хотите сказать.
Да. Он команды исполняет, ответы на нужные вопросы там по радио дает, но так поболтать, о чем-то рассказать, это не его амплуа. Он в профессии, он всегда вот готов к неожиданностям. Господи, испытатель. Для него сплошные неожиданности. Самолет все время как-нибудь не так летает. На то он и испытатель. А из инженеров они более контактные, более широко, у них кругозор, конечно, намного шире, более любознательные. Вот Георгий Гречко был один из первых инженеров-феоктистов. Вообще он один из создателей первых космических кораблей, потом сам полетел. Это было видно, насколько у него широкий кругозор, как он легко общается с аудиторией. А вот это две разных группы. Ну, и у той, и у другой вот основные требования – это здоровье, хорошее образование и тренированность. Их же годами тренируют к одному короткому полету. Раньше это вообще полет был сутки, двое, трое, а ты там 5 лет тренируешься. Сейчас, может, подольше, полгода, иногда год, но все равно до этого тренировки были там 5-8 лет подготовки. Терпение требуется.
Вот терпение, вот я тоже думаю про терпение и целеустремленность. Конечно. Ты должен понимать, что ты долго-долго-долго идешь к своей цели. А потом еще и как-то не разочароваться, потому что ты до нее дошел, ты слетал, и все. И вот.
И депресс.
Поэтому хорошее образование, оно гарантирует, что слетав, а ты потом можешь дальше продолжать рост карьерный. Вот я многих знаю, ну, например, из американских астронавтов, они становились профессорами в университете, преподавали, сенаторами даже, хотя какой там сенатор из летчика, я не знаю, но говорили неплохие. А наши тоже и в политику шли, и в преподавание шли. Даже вот ректором МИ ГАИКа был один из наших космонавтов. То есть дальше можно расти. Конечно, у тебя есть статус, ты герой России, ты космонавт, все тебя уважают. Но если ты просто вот значки на кителе носишь, это быстро пройдет. А если у тебя знания продолжают накапливаться, опыт накапливаться, ты будешь расти, конечно, дальше, даже не летая в космос.
А вот это вот одиночество условное или необходимость находиться с одними и теми же людьми в закрытом пространстве с невозможностью оттуда выбраться.
Ну, да.
Это вот...
Вы сказали, что они доброжелательны, но есть ли пределы этому?
Причем я бы поговорила с вами и с точки зрения космоса, когда ты действительно совсем никуда не выйти, и с точки зрения экспедиций астрономических. Вот когда вы выходите куда-то в горы наблюдать через телескоп, тоже все равно вы на какое-то время, какой-то группа людей выходите, и вас еще ждет опасность, и вам надо друг друга поддерживать. Здесь же тоже как бы обстановочка не располагает, мне кажется.
Ну, космонавтов сложнее. Мы приезжаем на обсерваторию, это наш второй дом, да, один дом на равнине, там, в университете, в Москве, второй дом там, рядом с телескопом, но это тоже хорошие, как правило, хорошие бытовые условия, нормальный коллектив, свои все знакомые. Иногда говорят, я люблю человечество, всех, кроме соседей. Вот у космонавта, конечно, одиночества уже не бывает. Это раньше было. Одиночный полет, там, Гагарин, Титов, один в капсуле. Одиночество уже исключено. А вот соседство тесное, наверное, напрягает. А помните, какие репортажи мы видим из космоса? Там вот так руки расставил, ты в стенки уперся. Вот оно, твое пространство, да?
Личное.
Личное.
Оно и совсем... Зона комфорта.
Оно коммуналка. Оно коммуналка на орбите. И, наверное, в этом смысле надо быть терпеливым, спокойным. Были ведь такие наземные эксперименты перед тем, как отправлять людей надолго в космос, запирали их на Земле. И у нас-то вот в Институте медико-биологических проблем там есть агрегат из нескольких комнат замкнутый. Были там эксперименты Марс-500, сейчас вот идут эксперименты Сириус. Запирают людей, человек 5-6 на год, и говорят, вот все, дверь откроем через год. Или там через полтора даже года было вот Марс-500. Как хотите, так и живите. Трудно. Иногда ругаются, иногда там по разным углам расходятся и не говорят друг с другом. Ну, потом проходит все, как в любой коммуналке. Я долго жил в коммуналке, хорошо понимаю, поругался. Ну, а куда деться? С одного корабля не спрыгнешь, приходится. И также на космических станциях по-всякому бывает. Но они, ребят, тренированные, и, в общем, психика у них на месте. Никто еще с ума там не дрался, с ножом друг на друга не кидался. Спокойно переживают какие-то мелкие стычки и дальше работают.
А учат их специально к менеджменту конфликтов, вот, разрешать их как-то? Или это все-таки там рассчитывать на то, как люди сами справятся?
Я не слышал об этом. Мы иногда приглашаем к себе вот подкасты врачей, психологов космических. Я никогда не слышал о каких-то специальных курсах по избеганию конфликтов. Просто ребята понимают, один раз поведешь себя там плохо, второй раз в космос не полетишь. Тут надо переступить через себя, и даже если что-то не нравится, сказать, все в порядке. Работаем дальше.
поскольку все-таки этот сезон у нас про навыки, вот вы сказали, что у вас есть внучки. Как вы считаете, вот чему им необходимо обязательно научиться, какими навыками овладеть, вот чтобы в будущем стать, ну, не, если не успешными, но то хотя бы, чтобы не наверстывать то, что они упустили сейчас? Что качать надо в себе?
Мои родители никогда не выстраивали мне дорожку в будущее. Они только поддерживали мои сиюминутные интересы. Тебе это интересно? По мере сил поможем. Я заинтересовался химией, а моя мама, врач, она какие-то там химикаты мне, и папа тоже с работы, какие-то мелкие химикаты.
Реактивы, да?
Реактивы принесли. Я, ну, пока первый взрыв не прогремел в воздухе, меня поощряли в этом деле. Потом я как-то к химии немножко охладел. Потом я заинтересовался физикой, и папа меня, он электроинженер, электронщик, он мне много чего, я научился паять, клепать, сверлить, приборы делать какие-то. Заинтересовался астрономией, очень хотелось иметь телескоп. Но телескоп не продавали тогда, вообще их не было в продаже. Я сделал его своими руками. Для этого бабушка отдала мне свои очки. Я из них стеклышко одно вынул, из очковых стекол сделал вот телескоп. Но он, конечно, был хиленький, слабенький, и я мечтал о большом. И когда появился в продаже впервые, ну, это даже не телескоп, а сильная подзорная труба такая, я пришел и говорю: бабушка, там есть телескоп в магазине. Сколько он стоит? Я говорю: 40. А у нее пенсия была 40 рублей. Бабушка вздохнула и сказала: ну, пошли.
Серьезно?
Как мы этот месяц прожили, я не знаю. Без пенсии бабушкин. И папа болел в этот момент, не работал. Но мне купили телескоп. Это, наверное,
как
сильно...
они вас любили и поддерживали, вот. Дорогого.
Но
стоит.
Они никогда мне не навязывали. А вот не заняться ли тебе этим? Или ты должен? Нет, такого не было никогда. А может быть, отчасти это и не очень хорошо. Потому что, например, мне никто не сказал тогда, что ты должен изучить языки. Ну, там, английский. Ну, тогда уже английский был мировым языком коммуникации. Жаль, что не сказали. Тогда бы это в возрасте школьном легче пошло бы, чем потом, когда задним числом в университете и после приходилось его учить. Может быть, отчасти надо так ненавязчиво направлять. Своих внучек я не направляю никуда. Стараюсь поддерживать их интересы. Вот чем ты заинтересовалась, я по мере сил тебе помогу. Тем более дочку никогда не направлял. Более того, в нашей семье, у меня жена тогда была, ее сейчас нет уже, она умерла, тоже астроном, и вот семья двух астрономов. Казалось бы, дочь должна заинтересоваться этой наукой. Ей эта наука уже была... Из всех щелей она у нас в семье лезла.
Она кернами начала заниматься, нет?
Она химфак кончила, и сейчас биохимика. Неплохой биохимик, кандидат наук, работает.
Я почти угадала.
Вот. Потому что в астрономии она была перекормлена. Поэтому внучек ни она, по-моему, ни я никуда не направляем. Чем хотите, тем и занимайтесь. Поможем, как можем.
И какие у них сейчас увлечения?
Ну, не такие большие, 6 и 12 лет, разные. Всякие поделки делать, рисовать.
Творческие, да?
Творческие, да. У старшей уже фотографировать, ну и рисовать тоже. Ну, ну обычно, что детям нравится, вот, руками своими что-то фантазировать. Нормально.
У нас звучит необходимость постоянного некого саморазвития, самообразования, такого движения вперед и для космонавтов, и для астрономов, и для обычных людей. Это важно. Как это, может быть, вот на своем вы примере расскажете, как себя держать в тонусе для этого? Потому что сейчас, куда ни взгляни, люди выгоревшие, ничего уже не хочется, ничего не нужно, лишь бы там следующий день прожить. Все очень тяжело, много каких-то проблем ментальных.
И эти люди говорят, что им тяжело. Лет 50 назад вы бы посмотрели, в каких очередях мы стояли за продуктами, в каких очередях, чтобы купить новые штаны.
Мне 42 года, я прекрасно все это помню.
Ну,
как нам,
ну, я вас послушаю.
Как нам вот здесь вот записывали, значит...
Номера в очереди.
Номера в очереди, да. Как ты должен был, значит, в четырех разных отделах запомнить, какой ты должен сколько заплатить, вот. Отстоять в кассе, вспомнить каждую циферку. Умница, и отбить, да. Чеки. Я вообще вот сейчас я не понимаю, как это могло быть. А тогда спокойно совершенно.
Так что многие проблемы сейчас, конечно, ушли в прошлое, а новые проблемы – это действительно колоссальный поток информации, который ты должен переварить, чтобы быть в тонусе, чтобы конкурировать с такими же желающими твое место интересное занять в профессии, это тяжеловато. Для детей я бы посоветовал побольше свободного времени им оставлять, не перекармливать их разными секциями, разными необходимостями что-то делать. Дайте им пожить своим умом.
Так они в гаджеты уходят. Отбирать?
Вот тут я не советчик. Мои не ушли в гаджеты. Не знаю почему. Может быть, потому что достаточно умная моя дочь очень редко берет в руки телефон, когда рядом дети. Вот сейчас я вижу, просто гуляя по улице, куда-то спеша, что мамы очень часто в телефоне, а дети рядом, как хвостик, вот идут. Мам, вот посмотри, сейчас. И глаза в телефон, в ушах еще нередко. Наушники, когда рядом ребенок. И этот поток мусорной информации тебя от детей вообще удаляет, и их от тебя. Это как-то надо это пережить. Я недавно со школьниками встречался, был очередной юбилей Циолковского. Меня просили рассказать, вот Константин Эдуардович, наше все, там отец космонавтики. Я думал, как что-то новое надо ребятам. Ну, отец космонавтики, да, все нормально, много чего придумал. Я им сказал, ребята, вот обратите внимание, человек жил в провинциальных городах. Никакого интернета вообще не было. Он был оторван от потоков информации. Он был почти отрезан от информации, которая рядом, потому что он был глухой. Он почти полностью был глухой с малолетства, там, с карлатиной, по-моему, переболел. Глухой учитель, само по себе, очень неудобная позиция быть учителем глухим. Зарабатывал для большой семьи. В общем, в провинциальных городах жил, где-то на краю Калуги, там, вторую половину жизни прожил, где-то во враге почти у него дом был. Ничего не предвещало, что он станет действительно мощным таким ученым-инженером. А что же все-таки помогло этому? Глухота. Никакой мусорной информации через уши. Никаких гаджетов перед глазами. Только умные книги. У него была энциклопедия Брагауза и Ефрона. Это большая и очень дорогая редкость по тем временам, но он ее прочитал почти всю. И он учился самообразованием и генерировал новые идеи, потому что ничего не забивало снаружи. А теперь представьте, вы идете по улице, у вас экран перед глазами, наушники в ушах, и у вас ваш слабенький компьютер, который он же не какой-нибудь там на 3 гигабайта скорости счета, а ваш биологический слабый компьютер пытается в голове справиться с этой входящей информацией. У него уже никаких ресурсов нет, чтобы новую интересную информацию выдать. А за что вас люди вообще будут уважать? За то, что вы прослушали и просмотрели? Да это никому не интересно. Человека уважают за то, что он выдает, за то, что он креативно, неожиданно, оригинально создает своим умом. А когда ваш бедный ум это будет создавать, если вы только затрачиваете его ресурсы на обработку входящей информации? Попробуйте ограничить себя входящей, и тогда вы станете, может быть, более интересным человеком для окружающих, для друзей, для коллег, для профессии своей. Ну, вот примерно так. Я посмотрел, но это была непростая школа, это была гимназия. Ребята как-то так, по-моему, задумались. Ну, не знаю, надеюсь на это.
А вам удается? Я предполагаю, что этот совет же и для взрослых тоже актуален.
Но я себя сильно ограничил.
Вот.
У меня ни одного аккаунта ни в одной соцсети нет.
Ага.
А если появится?
А как он может появиться без моего на то желания? Мне хватает тех электронных писем, которые приходят ко мне. Адрес-то всем известен, электронный мой. И после каждого моего вот рассказа там в Ютубе появляются, конечно, и дурацкие письма, и интересные письма, и новые предложения по развитию этой площадки. Ну, я не всегда отвечаю, но стараюсь все-таки отвечать и не обижать людей. Очень редко, когда не отвечаю, ну, если совсем уже, совсем там не стоит с этим человеком разговаривать. А так, каких-то 2-3 слова, совет какой-то могу дать. Но вот этой коммуникации мне уже вполне хватает по жизни.
А вот у меня еще вопрос в голове крутится. Что, по вашему мнению, ждет все-таки нашу Землю. То есть есть разные совершенно прогнозы, и что скоро все мы умрем, будет там условно вспышка и какая-то на Солнце, и все мы исчезнем. Или человечество исчезнет, а Земля останется, или какая-нибудь черная дыра поглотит. Я не физик, у меня нет образования, я просто вот перед нашей сегодняшней записью почитала самые безумные даже прогнозы про то, что нас ждет. Вы все-таки человек, который понимает, как все это работает, живет и развивается, и можете, наверное, предположить, как оно все будет.
Говорят, история ничему не учит.
Никого.
Это не совсем так. История учит. Жизнь на Земле не прерывалась в течение почти 4 миллиардов лет. Из этого довольно простой вывод можно сделать, что и в перспективе все эти космические коллизии, скорее всего, ее не прервут. А вот сами люди могут. Мы – это тоже космический фактор. Мы уже можем и занимаемся этим. Океан портим, а атмосферу портим, и ядерное оружие накопили. И не умеем с ним обращаться. Кто-то мне сказал, что волосатая обезьяна все еще живет в нас. Да, мы любим ссориться, мы не любим соседей по континенту, по коммунальной квартире. Мы с ними хотим обязательно повоевать. А у нас в руках совершенно дикая энергия в виде атомных водородных бомб. Вот про это я ничего не могу сказать, чем это закончится. Только от нас зависит. А природа пока благосклонна к нам. Всякие там, ну, падали астероиды, ну, вспышки на Солнце бывали. Ничего катастрофического при этом не происходило. Говорят, динозавров 65 миллионов лет назад метеорит убил. Ну, это было не совсем так. Там руку приложили и сами динозавры. Да, они были слишком специализированные. Вот мелкие мышки сохранились. А динозавры росли, росли и думали, что они цари природы, и чем это дело кончилось.
Кого-то они мне напоминают.
Да, сразу. Среди динозавров только один вид сохранился, самый мелкий. Сегодня он стал птицами. Вот они ни на что не претендовали, и поэтому до сих пор живы. А крупные всякие тираннозавры там, где они теперь? Только в музее.
В палеонтологическом музее.
Костями.
Вот, так что давайте думать о тех опасностях, которые нам со стороны человечества грозят. Надо человеков немножечко сделать более спокойными, благородными, как космонавт. Вот если бы все были как космонавты... Слава богу, у нас есть еще площадка, где никак... А просто космонавты работают разных стран и не ссорятся там. Это Международная космическая станция. Очень хороший пример для всего человечества. А, к сожалению, она уже старенькая, ее собираются закрывать. И каждая страна намерена себе отдельную станцию сделать.
Снова коммуналку расселяют.
Евро-однушка такая.
Вот-вот-вот. Китайцы уже сделали, у них летает своя станция Тяньгун, а мы собираемся станцию РОС сделать, российскую орбитальную станцию. Американцы много станций хотят, в том числе и гостиницы.
Все как обычно. И лифт у них у первых появится.
Нет, нет, лифт появится не у них.
А у кого?
Самая заточенная на этот проект фирма – это японская строительная фирма Обаяши Корпорейшн. Кстати, очень известная фирма. Они умеют строить, и они обещают к 2050 году прототип лифта, ну, то есть такой уже готовый проект на орбите, продемонстрировать. Для этого нужно создать материал, из которого будет этот самый канатик. Вот канат, который от Земли до космоса протянется. Пока такого материала нет. Самые твердые стали не выдерживают собственного 36 тысяч километров. Попробуйте, вес-то какой будет. Он просто под собственной тяжестью может порваться. Но есть намек, что такой материал будет создан. Это углеродные нанотрубки. Кстати говоря, придумали их наши физики. Даже Нобелевскую премию за это получили. Никто пока не научился из мелких углеродных нитей делать настоящие канаты. Понятно. Японцы учатся. Почти уверен, что научатся. Японцы умеют учиться. И тогда путь в космос будет открыт.
Хочется все-таки, чтобы мы жили дружно.
Получается, правда говорят, что изучать космос стоит отчасти для того, чтобы понять, что другого шанса у нас нет? посмотреть как бы со стороны, с высоты на все происходящее на Земле.
Ну,
и
да.
Беречь вот то, что есть.
Я думаю, некоторые из нас и из вас ездили по морю на таких лайнерах, где внутри, вот ты зашел туда, и тебе кажется, что ты в городе. Он не качается, он идет как совершенно слон такой вот. И там какие-то магазины, парикмахерские. И ты внутри думаешь, что ты в абсолютной безопасности, что это город, в котором ты живешь. Но вспомните какой-нибудь «Титаник». Тогда тоже так думали. Плыли-плыли и привет. Вот примерно так же мы живем на Земле в полной уверенности, что это огромная планета, нас от всего убережет. Нет, она очень маленькая планета и подвержена разным неприятностям. Так что надо тут мирно жить, ну и на всякий случай другую подыскивать.
Кстати, какая-то есть перспектива того, что мы все-таки там колонизируем Марс тот же самый или что-то еще, или выстроим какой-то, ну, такой же лайнер, но только для космоса?
Второй «Титаник».
Это сразу такая не победа, а беда.
Пока ничего особенно подходящего в Солнечной системе нет. Есть Луна, а есть Марс. Пожалуй, в ближайшие столетия ничего лучшего мы не найдем и не создадим. И Луна, и Марс не очень благоприятны для жизни, но не исключают. И там жить надо будет под грунтом.
Под грунтом.
Под грунтом, в пещерах пока. Ну, по крайней мере, первые там десятилетия. Потому что и там на поверхности радиация, надо уходить под землю. Ну, в конце концов, наши предки где жили? Тоже в пещерах. А мы где с вами живем? Вот посмотрите сейчас вокруг себя. Вы где? Вы в бетонной пещере. А в школу или на работу вы придете? Где вы окажетесь?
В бетонном мешке.
В бетонном мешке, да. И в метро. Типа. И в метро вы в основном передвигаетесь под землей.
Михаил, стальной червь тебя везет.
Так что жить в пещерах – это не самое плохое. И на Луне, и на Марсе придется так. Потом, может быть, выстроим какие-то города, но лучше их тоже под землей держать. Но это перспектива такая, знаете, не очень радостная. Все-таки на Земле лучше. Давайте ее сохраним по мере возможности.
Владимир, спасибо большое. Я думаю, что совет не заниматься ерундой. Самое главное в этом выпуске, несмотря на то, что мы говорили вроде бы про навыки будущего, но кажется, это самый главный навык – научиться отличать то, что тебе не нужно, ну, условную ерунду, от того, что тебя наполнит, то, что поможет тебе мыслить масштабнее и, в принципе, выжить, наверное, да, в сухом остатке, если мы говорим про будущее человечества. Пусть у всех получится справиться с этими соблазнами, отвлечься, получить моментальный дофамин, и как-то себя
выключаем телефоны,
подуспокоить, а все-таки
после прослушивания подкаста
мыслить глобально,
смотреть на
расширять кругозор и смотреть.